Папа долго не соглашался. Царь готов был похитить Венеру. Наконец, после многих дипломатических обходов и происков, разрешение было получено. «Господин капитан», — писал Петр Ягужинскому, — «лучшую статую Венус отправить из Ливорно сухим путем до Инсбрука, а оттоль Дунаем водою до Вены, с нарочным провожатым, и в Вене б адресовать оную вам. А понеже сия статуя, как сам знаешь, и там славится, того для сделать Вене каретный станок на пружинах, на котором бы лучше можно было ее отправить до Кракова, чтобы не повредить чем, а от Кракова можно отправить паки водою. По морям и рекам, через горы и равнины, города и пустыни, наконец, через русские бедные селения, дремучие леса и болота, всюду бережно хранимая волей царя, то качаясь на волнах, то на мягких пружинах, в своем темном ящике, как в колыбели или в гробу, совершала богиня далекое странствие из вечного города в новорожденный городок Петербург. Когда она благополучно прибыла, царь, как не хотелось ему поскорее взглянуть на статую, которую он так долго ждал и о которой так много слышал, все же победил свое нетерпение, решился не откупоривать ящика до первого торжественного явления Венус на празднике в летнем саду. Шлюпки, верейки, ботики, эверсы и прочие новоманерные суда подъезжали к деревянной лесенке, спускавшейся прямо к воде, и причаливали к вбитым у берега сваям с железными кольцами. Приехавшие, выйдя из лодок, подымались по лесенке в среднюю галерею, где при огнях иллюминации уже густела, шумела и двигалась нарядная толпа. Кавалеры в цветных шелковых и бархатных кафтанах, в треуголках, при шпагах, в чулках и башмаках с пряжками, с высокими каблуками, в пышных пирамидальных, с неестественно роскошными буклями, черных, белокурых, реже пудренных париках. Дамы в широчайших круглых юбках на китовом усе, рабронах, на самый последний версальский манер, с длинными шлепами, шлейфами, с румянами и мушками на лице, с кружевными фантажами, перьями и жемчугами на волосах. Но в блестящей толпе попадались и простые, из грубого солдатского сукна военные мундиры, даже матросские и шкиперские куртки, и пахнущие дегтем смазные сапоги, и кожаные триухи голландских корабельщиков. Толпа расступилась перед странным шествием. Дюжи, царские гайдуки и гренадеры несли на плечах с трудом, сгибаясь под тяжестью, длинный узкий черный ящик, похожий на гроб. Судя по величине гроба, покойник был нечеловеческого роста. Ящик поставили на пол. Государь один, без чужой помощи, принялся его откупоривать. Плотничьи и столярные инструменты так и мелькали в привычных руках Петра. Он торопился и выдергивал гвозди с таким нетерпением, что оцарапал себе руку до крови. Все толпились, стесняясь, подымаясь на цыпочки, заглядывая с любопытством друг другу через плечи и головы. Тайный советник Петр Андреевич Толстой, долго живший в Италии, человек ученый, к тому же и сочинитель, он первый в России начал переводить «Метаморфозы» Овидия, рассказывал окружавшим его дамам и девицам о развалинах древнего храма Венеры. Проездом, будучи в Каштель-ди-Бае, близ Неаполя, видел я божницу во имя сей богини Венус. Город весь развалился, и место, где был тогда город, поросло лесом. Божница сделана из плинфов, архитектуру изрядную, со столпами великими. На сводах множество напечатано паганских богов. Видел там и другие божницы — Дианы, Меркурия, Бахуса, коим в местах тех проклятый мучитель Нерон приносил жертвы, и за ту свою к ним любовь купно с ними есть в пекле. Петр Андреевич открыл перламутровую табакерку, на крышке изображены были три овечки и пастушок, который развязывает пояс спящей пастушки, поднес табакерку хорошенькой княгине Черкасской, сам понюхал и прибавил с томным вздохом: «В ту свою бытность в Неаполе я, как сейчас помню, иноморат был в некую славную хорошеством читадинку Франческу. Более 2000 червонных мне стоило, ажно и до сей поры сердце моего тот амор выйти не может». Он так хорошо говорил по-итальянски, что пересыпал и русскую речь итальянскими словами. «Иноморат» вместо «влюблен», «читадинка» вместо «гражданка». Толстому было 70 лет, но казалось не больше 50, так как он был крепок, бодр и свеж. Любезностью с дамами мог бы заткнуть за поясы молодых охотников до Венус, по выражению царя. Бархатная мягкость движений, тихий бархатный голос, бархатная нежная улыбка, бархатные, удивительно густые, черные, едва ли, впрочем, не крашенные брови. Бархатный весь. А жальцы есть, говорили о нем. И сам Петр, не слишком осторожный со своими птенцами, полагал, что когда имеешь дело с толстым, надо держать камень за пазухой. На совести этого изящного и превосходительного господина было не одно темное, злое и даже кровавое дело, но он умел хоронить концы в воду. Последние гвозди погнулись, дерево затрещало, крышка поднялась, и ящик открылся. Сначала увидели что-то серое, желтое, похожее на пыль истлевших в гробе костей. То были сосновые стружки, опилки, войлок, шерстяные очески, положенные для мягкости. Петр разгребал их, рыл с обеими руками, наконец, нащупав мраморное тело, воскликнул радостно. «Вот она! Вот!» Уже плавили олово для спайки железных скреп, которые должны были соединить подножие с основанием статуи. Архитектор Леблон суетился, приготовляя что-то вроде подъемной машины с лесенками, веревками и блоками. Но сперва надо было на руках вынуть из ящика статую. Денщики помогали Петру. Когда один из них с нескромной шуткой схватил было голую девку там, где не следовало, царь наградил его такой пощечиной, что сразу внушил всем уважение к богине. Хлопья шерсти, как серые глыбы земли, спадали с гладкого мрамора. И опять точно так же, как 200 лет назад во Флоренции выходила из гроба воскресшая богиня. Веревки натягивались, блоки скрипели, она подымалась, вставала все выше и выше. Петр, стоя на лесенке и укрепляя на подножии статую, охватил ее обеими руками, точно обнял. «Венера в объятиях Марса!» — не утерпел-таки умилившийся классик Леблон.
«Так хороши они оба!» — воскликнула молоденькая фрейлина кронпринцессы Шарлотты. «Что я бы на месте царицы приревновала!»
Петр был почти такого же нечеловеческого роста, как статуя, и человеческое лицо его оставалось благородным рядом с божеским. Человек был достоин богини. Еще в последний раз качнулась она, дрогнула и стала вдруг неподвижно, прямо, утвердившись на подножии. То было изваяние Проксителя, Афродита Анадиомена, пенорожденная, и Урания небесная, древняя финикийская Астарта, вавилонская Мелитта, праматерь сущего, великая кормилица, та, что наполнила небо звездами, как семенами, и разлила, как молоко из груди своей, млечный путь.
Она была и здесь все такая же, как на холмах Флоренции, где смотрел на нее ученик Леонардо да Винчи в суеверном ужасе. И как еще раньше, в глубине Каппадокии, близ древнего замка Мацеллума, в опустевшем храме, где молился ей последний поклонник ее, бледный худенький мальчик в темных одеждах, будущий император Юлиан Отступник. Все такая же невинная и сладострастная, нагая и не стыдящаяся наготы своей. С того самого дня, как вышла из тысячелетней могилы своей там, во Флоренции, шла она все дальше и дальше, из века в век, из народа в народ, нигде не останавливаясь, пока, наконец, в победоносном шествии не достигла последних пределов земли, гиперборейской Скифии, за которой уже нет ничего, кроме ночи и хаоса. И, утвердившись на подножии, впервые взглянула как будто удивленными и любопытными очами на эту чуждую, новую землю, на эти плоские мшистые топи, на этот странный город, подобный селениям кочующих варваров, на это неденное, не ночное небо, на эти черные, сонные, страшные волны, подобные волнам подземного Стикса. Страна эта не похожа была на ее олимпийскую светлую родину, безнадежна, как страна забвения, как темный Аид.